эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Грузинская мечта не намерена отказываться от импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Президенты России и Турции провели переговоры в Сочи. Мог ли Эрдоган уехать от Путина ни с чем? Российский банк ВТБ выставил на аукцион право требования к владельцу гранд-отеля «Сухум» без его ведома. Эксклюзивное интервью с абхазским бизнесменом. Гражданская активистка Тамара Меракишвили протестует против совместителей в Ахалгорском районе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении зерновой сделки. Это был главный вопрос переговоров в Сочи. Это стало понятно из совместных заявлений на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что страны Запада обманывали Россию и просто вынудили Москву выйти из сделки. Тем не менее, по словам президента России, страна готова реанимировать соглашение, если партнеры выполнят предложенные Москвой условия, снимут ограничения на экспорт российской агропродукции.
Нас просто вынудили принять это решение, я имею в виду Россию вынудили, так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. Причем пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.
Путин также заявил, что на сегодняшней встрече с глазу на глаз с президентом Турции много внимания было уделено, как он выразился, цитата, «кризису вокруг Украины».
Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял этому большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но затем Украина отправила их на свалку.
При этом Владимир Путин назвал провалом результаты контрнаступления вооруженных сил Украины.
По пробуксовке контрнаступления. Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так.
При этом президент России отметил, что Москва не отказывалась ранее, не отказывается сейчас от мирных переговоров по Украине. Напомним, 3 сентября генерал вооруженных сил Украины Александр Тарнавский заявил, что украинские военные прорвали первую из трех самую укрепленную линию обороны российских войск на южном направлении. Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку, он опубликовал в соцсетях фотозаявление, направленного председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. В заявлении об отставке Резников, в частности, напоминает, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину пройден непростой путь от отказа западных стран поставлять стране даже стрингеры до предоставления Киеву современных танков, средств ПВО, дальнобойных ракет и других видов современного оружия западного образца, а также о формировании авиационной коалиции для поставок Украине истребители F-16. О том, что глава Минобороны Украины покинет свой пост, накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил свое решение тем, что министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Оно принято после нескольких коррупционных скандалов в ведомстве и системе военкомов, формально министру неподчиненных. Место Алексея Резникова займет глава фонда госимущества Рустем Умеров. Назначение должно быть утверждено украинским парламентом.
Эхо Кавказа. Новости.
В ночь на 4 сентября во время массированной атаки в районе Измаильского порта несколько дронов «Камикадзе» типа «Шахед» упали и взорвались на территории Румынии. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, сославшись на информацию пограничной службы страны. Свой пост Николенко сопроводил фотографии взрыва, где он произошел неясно. Цитата: «Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО». Конец цитаты. Заявил он. Министерство обороны Румынии, в свою очередь, категорически опровергло информацию о падении российских беспилотников на территории страны. Ведомство отметило, что румынские военные отслеживали ситуацию во время российских атак на украинские порты 3 и 4 сентября. Атаки российских беспилотников не представляли какой-либо прямой военной угрозы территории страны, заявили в Министерстве обороны Румынии. Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не получила достаточно доказательств, чтобы сделать вывод, что в Украине происходит геноцид. Об этом председатель комиссии ООН Эрик Мьёссе заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Президенты России и Турции провели переговоры в Сочи. Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал убедить своего коллегу вернуться в зерновую сделку и повернуть процесс в русло мирных переговоров. Владимир Путин дал понять, от переговоров он не отказывается, но условия Москвы должны быть выполнены. Однако, как отмечают наблюдатели, Эрдоган вряд ли бы отправился в Сочи, если бы не рассчитывал на уступки со стороны Путина. Да и сдержанная реакция Киева тоже дает основания предполагать. Настоящие итоги переговоров проявятся в ближайшее время. Владимир Унанян с подробностями.
Традиционная встреча на крыльце сочинской резиденции российского президента. Реджеп Тайип Эрдоган протянутую руку Владимира Путина принял, но пока глава Кремля рассыпался в приветствиях, турецкий лидер предпочел смотреть на переводчицу и отвечал тоже ей, не глядя на своего коллегу. Главная тема переговоров, которые изначально должны были пройти в Турции, но в итоге были перенесены на российскую территорию, — война в Украине и зерновая сделка, из которой Россия вышла в середине июля. Едва успев усесться в кресло после протокольной фотосессии, Путин пообещал Эрдогану, что вопросы, ради которых последний приехал к ставшему, по сути, невыездным российскому президенту, обязательно будут обсуждены.
Нам есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу.
Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад, в октябре 2022-го в Астане. И нынешний визит, по сути, аванс Москве. На прошлой неделе глава турецкого МИДа Хакан Фидан в ходе визита в Россию заявил, что Анкара вместе с ООН подготовила новые предложения, которые могут лечь в основу возобновления зерновой сделки. И Эрдоган, по мнению аналитиков, вряд ли бы пошел навстречу Кремлю, в том числе и в переносе переговоров на российскую территорию, если бы не был уверен в сговорчивости Москвы. Во всяком случае, турецкий лидер сразу дал понять, чего он ждет от сочинской встречи.
В контексте турецко-российских отношений во время этого визита все смотрят на проблему зернового коридора. Они ждут, что получится по зерновому коридору. Послание, которое будет дано миру во время пресс-конференции после нашей встречи, будет очень и очень важным. Особенно это касается шагов для менее развитых африканских стран. Впрочем, Владимир Путин поспешил добавить: Украина и зерном разговор не ограничится. Москва пытается сохранить влияние и на Ближнем Востоке, и в международной политике, а также поправить дела на энергетическом поле.
Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу. Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно. Достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. И я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого. продолжается строительство атомной электростанции Акую. Теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств.
Поправить дела в энергетике Эрдоган тоже явно не против, как и войти в клуб ядерных держав. Но сегодня именно он может диктовать условия. По сути, турецкий лидер остался для российского президента чуть ли не единственным окном в большой мир. После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест, мало кто из мировых лидеров готов видеть Владимира Путина у себя в гостях. И Эрдоган, за исключением визита китайского председателя Си Цзиньпина, один из тех немногих, кто все еще готов говорить с главой Кремля. И фактически единственный, кто готов выступать в качестве посредника в урегулировании развязанного Путиным конфликта в Украине. Несмотря на попытку российского президента выступить радушным хозяином, прежних прогулок с поеданием мороженого явно не предвиделось. Времена не те. Тогда, в 2019 году, Путин еще чувствовал себя хозяином положения и активно налаживал отношения с Эрдоганом в условиях усиления геополитического авторитета за счет укрепления позиций в Сирии. Правда, эти самые действия в Сирии несколькими годами ранее чуть было не стоили Москве прямого столкновения с Анкарой. В 2015 году сбитый турками российский военный самолет и последовавшая волна антитурецких настроений в России с элементами торговой войны грозили разрушить хрупкий альянс. Эрдоган в тот момент не скрывал эмоций, и эмоции эти были далеки от дружеских.
Да işte mücadele bahanesiyle uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
Да, она играет с огнем, чтобы атаковать сирийскую оппозицию, имеющую международную легитимность под предлогом борьбы с ИГИЛ. Весь мир признает, что Турция права в этом инциденте. Таким образом, она играет с огнем, чтобы использовать этот инцидент как оправдание, чтобы выдвинуть против нас неприемлемые обвинения и дойти до плохого обращения с нашими гражданами, которые приехали в Россию для участия в ярмарке. Да и воинственные заявления Путина относительно возможной реакции тогда тоже воспринимались всерьез.
Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя, не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов.
Но от удара в спину российский президент оправился довольно быстро. Эрдоган в качестве друга, пусть и крайне непредсказуемого и отказывающегося играть по российским правилам, для Владимира Путина оказался предпочтительнее, чем Эрдоган в качестве врага со всеми вытекающими последствиями. И Москва предпочла забыть инцидент с самолетом. И сегодня прозорливость российского президента дает свои дивиденды. Приезд Эрдогана в Сочи позволяет кремлевской пропаганде громко заявлять, что попытка изоляции России потерпела фиаско, и что Москва все еще может диктовать миру свои условия.
Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции.
Заявил по итогам переговоров Владимир Путин. Российский президент также попытался убедить собравшихся, что Украина не сможет добиться успехов на поле боя.
Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так.
Правда, тут же добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Эрдоган же со своей стороны дал понять, для того, чтобы прийти к консенсусу, все стороны должны пойти на уступки. В этом контексте мы подготовили пакет, содержащий новые предложения в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. С помощью этого нового процесса можно добиться результатов. Как Турция, мы верим, что в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания. Но всем, особенно Украине, необходимо смягчить свой подход в отношении возможности предпринимать взаимные шаги с Россией. Реакция Киева не заставила себя долго ждать. Судя по заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, озвученные Путиным и Эрдоганом позиции лишь подтверждают необходимость создания альтернативных маршрутов экспорта зерна. Но Кулеба заверил, Киев не будет жертвовать своими интересами.
Я думаю, конкретно...
Если кто-то встречается без Украины, это не значит, что они говорят без Украины. Украина – это как тень отца Гамлета. Мы всегда присутствуем. Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения. Наша позиция очень проста. Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена. Второе, она должна быть восстановлена не за счет выполнения прихоти и шантажа Российской Федерации. И третье, параллельно учитывая, что России верить нельзя, нужно развивать альтернативные морские коридоры к Черноморской зерновой инициативе. Я убежден, что по результатам разговора с Путиным состоятся контакты между президентами Эрдоганом и Зеленским, и они подробно обсудят, о чем шла речь и о чем договорились, если договорились, в Сочи.
Между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским, и они детально обговорят, про что йшлося и до чего домовились, якщо домовились в Сочи.
Аналитики также уверены, какой будет настоящая цена для Москвы за дружеский визит, пока остается за стенами сочинской резиденции Владимира Путина. Аналитики не исключают, что гостеприимный кремлевский лидер в скором времени порадует своего гостя новыми жестами доброй воли. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламентское большинство в грузинском парламенте не намерено отказываться от идеи объявления импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Это подтвердил и премьер-министр Иракли Гарибашвили. В правящей партии при этом не исключают договоренности между президентом и нацдвижением. С подробностями Мзия Парисишвили.
Госпожа президент демонстративно нарушает Конституцию, согласился с парламентским большинством премьер-министр Иракли Гарибашвили, впервые прокомментировав перед заседанием правительства разгоревшийся 30 августа конфликт между президентом и правящей партией. Саломе Зурабишвили, вопреки отказу правительства, отправилась 31 августа в Европу, чтобы поддержать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Она встретилась с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Премьер-министр Гарибашвили, напомнив, что по Конституции внешнюю политику определяет правительство, аргументировал его отказ президенту. Глава правительства, как и другие члены грузинской мечты, не может простить президенту ее годовой отчет в парламенте 31 марта, в котором она раскритиковала власть за невыполнение 12 рекомендаций Брюсселя. «Мы утратили к ней доверие», — сказал премьер-министр, назвав неоправданным делегирование после всего этого президенту определенных полномочий. Позицию же президента он охарактеризовал так.
«Фарисейство, ложь унизительное и оскорбительное для нашего народа отношение и такие торги и шантаж, что мы не выполняем обязательства. И все это в такой сложной геополитической ситуации, в которой находится мир. И наша маленькая страна, благодаря нашей правильной, разумной политике, смогла избежать, да, именно так, и второго фронта, войны, бед и разрушений. Выполняем и выполнили все 12 рекомендаций. Делали максимум. У нас постоянные коммуникации с нашими европейскими коллегами».
Доказательство этого премьер-министр сообщил, что на днях в Тбилиси прибудет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По утверждению премьер-министра, сближение Грузии с Евросоюзом – это эксклюзивное достижение грузинской мечты и никого больше. Парламентскому большинству с 84 депутатами не составляет труда собрать необходимых 50 подписей для возбуждения дела и обращения в Конституционный суд для получения ответа на вопрос, нарушение ли президент Конституцию. Этому и было посвящено сегодняшнее заседание парламентского большинства. В случае положительного ответа КС, а другого ответа в правящей силе не рассматривают, грузинская мечта не намерена консультироваться с оппозицией о необходимых для импичмента 100 голосах. Из недостающих 16 у нее уже есть 4 от европейских социалистов. По поводу же остальных, депутат Иракли Заркуа убеждал сегодня журналистов, что само нацдвижение начнет торги как с президентом, так и с правящей силой, ставя на кон вопрос о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили.
«Это будет хорошая иллюстрация, когда начнется торг. Вот выпустишь Саакашвили – не поддержим. А не выпустишь – поддержим, импичмент и свергнем тебя. В таких вещах они ведь замечены с неудачей».
Делился своим сценарием о будущих шагах оппонентов депутат Заркуа. Входящая в парламентское большинство сила народа, как и остальные представители власти, не могут простить президенту Саломе Зурабишвили и ее широкую улыбку на фотографии в поезде Берлин-Брюссель, которую она выложила в соцсети 31 августа в ответ на заявление грузинской мечты о начале процедуры импичмента. Депутат Гурам Ачарашвили напомнил, что один широко улыбающийся президент теперь шлет письма письма из тюремной клиники «Вива Медиа».
Один президент, который нарушал Конституцию, а потом улыбался, у нас уже есть. В Вивамеди. К сожалению, сейчас появилась и вторая. У нас, у грузинского общества, к сожалению, есть такой опыт, что президенты нарушали Конституцию, и потом это ни во что не ставили.
Депутат Мачарашвили также решил напомнить президенту Зурабишвили ее слова о том, что она никогда не помилует Михаила Саакашвили, и высказал надежду, что она не откажется от своих слов, как это было с помилованием медиа-менеджера Ники Кварамия 22 июня. В таком подходе видят главное отличие нацдвижения от власти, говорит депутат Анна Цитлидзе. Если Саломе Зурабишвили действительно позиционирует себя как защитника евроатлантического курса страны, она должна хорошо понимать, что помилование Михаила Саакашвили – составляющая этого европейского курса. Но привязывать какие-то торги к вопросу импичмента президента для нас категорически неприемлемо и исключено. Оппозиционер Цитлидзе также обвинила правящую силу в проведении пророссийской политики. В течение рабочего дня президент Зурабишвили, как и ее администрация, никаких заявлений не делали, нет обновлений на страницах соцсети президента. Последний пост в Facebook Зурабишвили размещен 1 сентября с видеокадрами ее встречи с Шарлем Мишелем в Брюсселе. Что она думает по поводу угрозы импичмента, она властям сказала еще 31 марта в парламенте.
Как бы вы ни старались, угрозами ли импичмента, иском ли в Конституционном суде или обвинениями в связи с какой-нибудь политической силой или запретами международных визитов, попытками ограничить меня в общении с местными властями, насмешками над моим грузинским, клеветой на меня и на мою семью, короче, в чем бы вы меня ни обвиняли, все равно не измените мою цель. Меня не смогли изменить и в будущем не сможете. Сказала тогда Зурабишвили партии власти. Ровно через два месяца, 31 мая, то же самое она повторила уже с трибуны Европарламента, напрямую обратившись к грузинской мечте. Я также хочу обратиться к некоторым правительственным кругам. Не надо мне угрожать, потому что я буду делать то, что считаю необходимым. Конституционалисты отмечают, что даже в случае отказа правительства президент имеет право встречаться с европейскими лидерами, но она не имеет права говорить от имени грузинского правительства. Она может лишь высказывать свое мнение. Примечательно, что после встречи с европейскими лидерами президент Зурабишвили не делал ни одного комментария, а администрации Штайнмайера и Мишеля распространили пресс-релизы без слов грузинского президента. В тексте зафиксированы позиции властей Германии и Европейского совета, подчеркнута важность реформ Грузии на пути в Евросоюзе и отмечается заслуга в этом процессе президента Саломе Зурабишвили. По мнению многих наблюдателей, за считанные недели до окончательной оценки Еврокомиссии по выполнению 12 заданий и на фоне планируемого визита Верховного комиссара Жозепа Борреля, постановка грузинской мечтой вопроса импичмента президенту наносит серьезный, а может и непоправимый вред процессу предоставления статуса кандидата. В соцсетях обсуждался и другой вопрос, где сейчас находится президент Саломе Зурабишвили. По этому поводу ее оппоненты советовали ей остаться у себя дома во Франции, а те, кто приветствует ее поступок, высказывали готовность собрать деньги и купить ей обратный билет в Тбилиси, если правительство решило не выдавать ей денег на визит в Европу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Грузинские и иностранные политики, эксперты из Европы и США, а также представители гражданского общества собрались на международной конференции по вопросам безопасности в Тбилиси. Правящая партия «Грузинская мечта» проигнорировала мероприятие, в отличие от Ираклия Урагвелидзе.
Конференция была организована Международным институтом лидерства Маккейна, институтом Джорджа Буша и Центром исследования экономической политики. Внешняя политика, безопасность и демократия – основные темы повестки дня. Руководитель программы Центра исследования экономической политики Заза Шенгеле говорит, что лозунг конференции «Побеждая путинизм» говорит сам за себя.
Победа над путинизмом происходит на наших глазах в Украине. В отличие от 2008 года, уже очевидно, что путинизм является крайней формой возрождения имперских амбиций России. Именно победа над этим феноменом является основной целью цивилизованного сообщества. В течение двух дней мы будем, исходя из этого, обсуждать перспективы Грузии.
Перед началом конференции 43-й президент США Джордж Буш обратился к ее участникам. Письмо зачитал экс-помощник госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер. Победа в Украине может также проложить путь к прекращению российской оккупации 20% территории вашей страны спустя 15 лет после вторжения Путина, отметил Буш. Он добавил, что несмотря на то, что грузинский народ продолжает решительно стремиться к представительству в трансатлантическом демократическом сообществе путем вступления в НАТО и Европейский Союз, остаются вопросы, связанные с приверженностью правительства Грузии к демократическим ценностям.
У меня разрывается сердце, когда я вижу, как с вашим третьим президентом, которого я знал лично, обращается в тюрьме. Многих беспокоит растущее влияние России в вашей стране и то, что оно распространяется на отношении власти к украинскому народу и правительству.
Отметил Джордж Буш-младший. Грузины заплатили огромную цену в 2008 году и заслуживают присоединения к европейской семье. По мнению посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера, Соединенные Штаты нуждаются в присоединении Грузии к евроатлантическим структурам. Об этом он рассказал журналистам в ходе конференции.
Мы нуждаемся в присоединении Грузии к евроатлантическим структурам и хотим его. Это, а также углубление демократии в Грузии, действительно отвечает нашим национальным интересам. И сейчас для Грузии открыто окно возможностей. В скором времени Европейская комиссия выступит с отчетом, а затем Европейский совет должен принять решение о предоставлении статуса вашей стране. Поэтому логично, что правительство должно удвоить свои усилия, чтобы использовать это окно возможностей, поскольку оно может больше не открыться продолжительное время. В связи с этим ЕС четко обозначил свои приоритеты. Они касаются плюрализма СМИ, независимости судебной системы, деолигархизации.
Все шаги, предпринятые этим правительством, были направлены на то, чтобы подорвать перспективу членства в Евросоюз, заявил в своем выступлении председатель комитета по внешним связям сей молитвы Жигиментас Павильонис.
В Литве я считаю, что грузинская мечта ведет себя как бывший президент Украины Янукович, который обвинял во всех своих неудачах Запад. Будто мы отказываем Грузии в предоставлении перспектив, подталкивая направление России и Китая. На самом деле Грузия занимала лидирующие позиции в процессе евроинтеграции, а сейчас практически сошла с дистанции. То же самое происходит с перспективами членства в НАТО. Там тоже Грузия была кандидатом номер один. Надеемся, что когда Украина победит Российскую Федерацию, перспективы Грузии многократно возрастут. Однако это произойдет не из-за действий правительства Грузии, а благодаря самоотверженности грузинского народа.
We did it 30 years ago.
Представители грузинской мечты конференцию проигнорировали. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что не пойдет на конференцию, где трибуна предоставляется радикальным силам.
Исходя из национальных интересов страны, мы не можем легитимировать мероприятие, где с трибуны выступают радикальные силы, подрывающие основы демократии. Кроме того, там собрались иностранцы, которые поднаторели в распространении дезинформации. Мы не можем быть там, где присутствуют представители партии Европейской Грузии, которая до сих пор не признала легитимность парламентских выборов в стране.
В свою очередь, у исполнительного директора Центра исследования экономической политики Нино Евгенидзе своя версия отсутствия правящей партии.
Сегодня здесь находятся все, кому не безразлична Грузия и ее евроатлантическое будущее, включая наших международных партнеров. По моему личному мнению, цель власти в том, чтобы Грузия не стала членом евроатлантической семьи, поэтому они делают все, чтобы этого не допустить.
подытожила Евгенидзе. Международная конференция по безопасности проходит в Тбилиси уже в 7-й раз. Правящая партия 2-й год подряд не направляет своих представителей на мероприятия. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
43-й президент США Джордж Буш-младший обратился к участникам проходящей в Тбилиси международной конференции. Письмо экс-президента зачитал экс-помощник госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер. По словам Джорджа Буша-младшего, внимание всего мира сейчас приковано к Украине. Он считает, что исход этой войны окажет огромное влияние на демократию и свободу в мире, включая Грузию. Он добавил, что грузинский народ, цитата, продолжает решительно поддерживать членство в трансатлантическом демократическом сообществе посредством членства в НАТО и Европейском Союзе. Остаются вопросы относительно приверженности правительства Грузии демократическим ценностям. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как с вашим третьим президентом, которого я знал лично, обращаются в тюрьме. Многих беспокоит растущее влияние России в вашей стране и тот факт, что это российское влияние распространяется на поддержку правительством украинского народа и правительства. Конец статы отметил Джордж Буш-младший. Напомним, Джордж Буш-младший был президентом США в 2001-2009 году. В том числе во время российско-грузинской войны августа 2008 года Буш посещал Грузию в 2005 году, после чего в Тбилиси появилась улица его имени. Министерство экономического развития России объявило о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство Сухумского аэропорта. Ранее власти России и самопровозглашенной Республики Абхазия подписали соглашение, согласно которому инвестиционный проект будет осуществлен российским юридическим лицом. Документ уже ратифицирован абхазским парламентом. Прием заявок завершится 15 сентября, ну а решение о выборе инвестора примет уже совместная российско-абхазская комиссия. В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски. По информации депутата абхазского парламента Алхаза Барцица, в реконструкции Сухумского аэропорта заинтересованы два инвестора. Международная организация гражданской авиации не признает Сухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признают территориальную целостность Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно осудила планы передать Сухумский аэропорт российскому инвестору, а в Госдепе заявили, что Сухумский аэропорт – часть воздушного пространства Грузии.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Программа поддержки абхазских предпринимателей и финансирования их бизнес-проектов лопнула, как мыльный пузырь. Таково мнение абхазского предпринимателя Атара Кокаля. На днях стало известно, что кредитовавший его банк подал на него в арбитражный суд и выставил на аукцион построенный им на заемные средства гранд-отель «Сухум», не известив его об этом. В интервью «Эху Кавказа» Отар Кокаля рассказал о взаимоотношениях с российским банком, действия которого он назвал попыткой рейдерского захвата. С ним беседовала Елена Заводская.
На набережной Сухума, недалеко от Красного моста, абхазский предприниматель Отар Кокаля построил и запустил гостиницу «Гранд Отель Сухум». Этот инвестиционный проект в рамках межгосударственной программы кредитовала дочка российского внешэкономбанка ООО «Веб Капитал». На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что компания Web Capital выставила на аукцион право требования компании Grand Hotel Сухум 2, на балансе которой находится одноименный гостиничный комплекс. Эта информация была размещена на сайте электронной торговой площадки Сбер-А. Аукцион должен состояться 10 октября, и начальная стоимость объекта – 432 миллиона рублей. Также стало известно, что в начале этого года Web Capital обратился в арбитражный суд Москвы для взыскания с компании Grand Hotel Сухум 2 371 миллиона рублей. Абхазский предприниматель Отар Какалия является собственником гостиницы Grand Hotel Сухум и владельцем компании Grand Hotel Сухум 2. Он прокомментировал «Эхо Кавказа» историю своего объекта. Оказалось, что ни об аукционе, ни об обращении российского банка в арбитражный суд Москвы он ничего не знал. Никто не известил его об этом. Отар Какалия рассказал, как складывались у него отношения с кредитовавшим его российским банком.
На одном из этапов реализации проекта в 2018 году банк, вопреки условиям договора о кредитном займе, вдруг выдвинул ни с того ни с чего требование о необходимости смены гендиректора нашей компании на представителя банка-кредитора. Мотивировали они это решение якобы необходимостью контроля за движением финансов. Естественно, мы ответили отказом, поскольку у нас были свои опасения на этот счет. После того, как мы отказали, банк прекратил уже начатое 2 годами ранее финансирование. На тот момент объект был на 85% готов, и действия банка остановили вообще строительство объекта. Пауза в строительстве затянулась на 7 месяцев, после чего банк выдвинул новое требование передать весь денежный займ в сумме 62,5 миллионов рублей их генподрядчику.
Генподрядчик банка, по словам Отара Какалия, похитил средства и скрылся.
Нам было сказано, что финансирование возобновится, если мы возьмем генподрядчика, предполагаемого банком людей. Мы были категорически против стороннего подрядчика, но в связи с тем, что на то время в данном процессе принимал участие чиновничий аппарат как со стороны Абхазии, так и со стороны России, это нас в некой степени обнадеживало и, казалось бы, должно было бы обезопасить риски. Мы согласились с требованием банка. Наше согласие, прежде всего, было обусловлено тем, что простаивание объекта увеличивало бы еще больше процентную нагрузку. Для информации, ежегодная выплата так называемого льготного финансирования влекло за собой более 32 миллионов выплат банку. Банк представил своего генподрядчика в лице ООО «Феррострой» и продолжил финансирование. Через несколько месяцев выяснилось, что из перечисленных денег генеральному подрядчику пропало более 22 миллионов рублей. Нами было инициировано разбирательство в августе 2018 года. Банковский генподрядчик перестал выходить на связь, и мы были вынуждены обратиться с иском в суд. Вынесенные судебные решения обязывают генподрядчика вернуть украденные средства. Но до сих пор судебные исполнители не могут взыскать сумму, поскольку генподрядчик покинул территорию Абхазии.
Руководство компании Grand Hotel Сухум 2 обратилось в Генеральную прокуратуру Абхазии с заявлением о возбуждении уголовного дела против генподрядчика. И прокуратура после проведения проверки возбудила такие уголовное дело. В результате объект, открытие которого планировалось на 30 сентября 2018 года, остался недостроенным. С 2018 по 2022 год, говорит Отар Какалия, были безуспешные обращения в различные инстанции России и Абхазии и такие же безрезультатные попытки разрешить возникшие проблемы с банком. Чтобы понять суть дела, считает Какалия, необходимо вернуться назад в 2015 год, когда была объявлена программа льготного кредитования абхазского бизнеса российскими банками. На тот момент уже был построен каркас пятиэтажного здания отеля. Необходимы были средства для внутренней отделки и оснащения здания оборудованием.
Наш объект был выбран как соответствующий данной программе и отправлен в Москву для дальнейшего финансирования. Соответственно, наша команда, принимая решение об участии в этой программе, рассчитывали на определенные преференции как со стороны банка, так и со стороны чиновничьего аппарата. И действительно, на начальном этапе возникавшие проблемы снимались оперативно представителями России и Абхазии. После того, когда мы остановились, видя, что нам банк не оказывает поддержку, мы самостоятельно в 2022 году изыскали финансирование, открыли объект. Все эти годы, с 2018 по 2022 год, наша компания обслуживала и сохраняла незавершенное строительство, чтобы оно не испортилось. 10 июня 2022 года объект был запущен. О чем мы уведомили банк? Сообщили о нашей готовности обслуживать займ. Одновременно мы обратились с просьбой рассмотреть вопрос реструктурирования нашего займа. Никакого ответа не последовало.
Что касается выложенной в интернете информации о продаже права требования к объекту «Гранд Отель Сухум» со стороны «Веб-Капитал», то Тарко Кале назвал ее очередной мошеннической схемой российского банка, заведомо зная, что владельцы гранд-отеля «Сухум» не продают никакие активы. Российский банк, тем не менее, выкладывает информацию о продаже на свою площадку. Тарко Кале уверен, что если даже кто-то и купит этот актив, в результате он не получит ничего.
Владельцы «Гранд Отель Сухум» не собираются продавать ни сам долг, ни какие активы объекта. А потому мы не рекомендуем покупать кому-либо что-либо из того, что выкладывает от нашего имени или от своего имени сам веб. Мы со своей стороны выполнили свои обязательства в полном объеме, преодолев препятствия, созданные генподрядчиком и самим банком. Мы прекрасно понимаем внешнеполитический аспект реализации данного проекта и никогда не ставили вопрос о возмещении нам упущенной выгоды, возникшей в период 2018 по 2022 год, а это более 300 миллионов рублей. К большому сожалению, благие намерения руководства Российской Федерации в оказании помощи и в развитии бизнеса в Абхазии размываются недобросовестными исполнителями разного уровня. Доказательством этому вот сейчас является вот история нашего объекта.
Тарко Кале предупреждает, что ни у кого не должно быть иллюзий в том, что они купят в Москве по левой схеме абхазский объект и здесь их встретят с цветами, чтобы передать право владения. Он ставит вопрос и о действиях абхазского руководства.
Какие рычаги будет использовать правительство Абхазии для защиты абхазского бизнеса? Мы придерживаемся мнения, что такого рода случаи создают крайне неблагоприятный, недружеский фон взаимоотношений. Хотелось бы обратить внимание, там речь идет о том, что аукцион на снижение стоимости идет. Так в чем логика банка? Мы банку предлагали реструктуризировать и оплачивать весь займ сторонним людям. Они готовы продать дешево, а вот нам они даже реструктурировать не хотят. Понятным становится намерение самого банка-кредитора. Банк использовал все эти годы нас, чтобы построить прекрасный объект. Затем на определенном этапе они остановили финансирование, прислали сотрудников, которые украли половину нашего займа, выданного ими же, умышленно создали проблему, а затем пытаются выставить нас на аукцион. К концу реализации проекта весь ореол льготности всей программы лопнул как мыльный пузырь. Уже мы более чем уверены, что данная программа не была нацелена со стороны российских банков на поддержку местного абхазского бизнеса.
Это не что иное, как попытка рейдерского захвата готового абхазского бизнеса. Такого еще не было в истории Абхазии и впервые стало возможным почему-то именно сейчас, сказал Тарко Кале. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия потребовал от руководителей муниципалитетов и ведомств решить проблему незаконных совмещений должностей к 1 сентября. Срок, отведенный Аланом Гаглоевым, истек, но чиновники о выполнении поручения не отчитались. Стало известно, что к решению проблемы подключилась прокуратура. Мурат Гукимухов расскажет больше.
1 сентября истек срок, отведенный президентом Гаглоевым для устранения нарушений бюджетного и трудового законодательства республики, выявленных аудиторами федерального казначейства. Свое требование к руководителям ведомств и муниципалитетов республики Алан Гаглоев озвучил в ежегодном послании к народу и парламенту Южной Осетии 29 июня. Послушайте фрагмент его выступления.
Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти, правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Отдельным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей. При выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность.
В конце отведенного президентом срока 29 августа генеральный прокурор Южной Осетии Григорий Сабаев на заседании коллегии поручил подчиненным прокурорам, цитирую, принять решение по актам внеплановых выездных проверок организации республики Федеральным казначейством Российской Федерации, материалы, содержащие признаки состава преступления в действиях должностных лиц, направить в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Конец цитаты. Вряд ли это можно считать совпадением. Очевидно также, что без прямого указания президента генеральный прокурор подобных решений не принимает. Напомним, акт проверки федерального казначейства не получил огласки. Президент Бибилов его засекретил. Несмотря на протесты оппозиции, указывавшие, что по закону запрещено ограничивать доступ к подобного рода документам. После избрания президента Балан Гаглоев обнародовал акт проверки и пообещал исправить все указанные в нем злоупотребления. В частности, проверка выявила более 2000 чиновников, совмещавших от 2 до 7 должностей, что вызвало вполне ожидаемое возмущение в обществе, где безработица – одна из главных социальных проблем. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, после обнародования документа безработные жители республики ждут, когда, наконец, новые власти примут меры по устранению этих нарушений и у них появится возможность трудоустроиться, говорит Тамара Мирокашвили.
Если прокуратура не наведет порядок, этого не сделает никто. Я сама с февраля добиваюсь прокурорских проверок в районных учреждениях здравоохранения и образования. С 1 сентября даже объявила голодовку. Мои требования почти такие же, как и поручение Собаева, чтобы прокуратура изучила результаты проверки российского казначейства районного отдела образования и приняла меры прокурорского реагирования. Еще я требую провести проверку отдела образования за 22-23 годы. Это важно не только для меня, для всех, кто годами сидит без работы и наблюдает, как 7 чиновников жируют на 3 ставках. Люди возмущаются. Недовольство среди безработного большинства растет и не только в нашем районе. Если президенту нужны голоса на парламентских выборах, вот сейчас самое время навести порядок.
По словам Тамары, уже ясно, что без вмешательства надзирающих органов этой проблемы не решить, потому что чиновники наотрез отказываются сокращать свои доходы, говорит Тамара Мирокашвили.
Районные начальники сделали вид, как будто выполнили требования президента. Уволили аж 19 совместителей. Хотя я точно знаю от компетентных в этом вопросе людей, что в нашем районе их больше 200. Но за них заступаются их крыши из Хинвала и в местной администрации. Сейчас все незаконно совмещаемые должности в Ленингоре и Цинагаре пытаются оставить за семьями совместителей. Их просто переоформляют на мужей, жен и детей многостаночников. Еще один способ обойти требования Гаглоева – чиновник освобождает вторую должность, но с ним тут же заключается трудовой договор на выполнение работ предусмотренных оставленной должности. Люди это видят.
По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, история с актом казначейства должна была закончиться уже в первые месяцы после инаугурации Алана Гаглоева. Вместо этого принятие, в общем-то, технического решения растянулось на 1.5 года. Но помимо проблемы совместительства, там еще целый воз невыполненных предвыборных обещаний и актуальных для республики проблем. Непонятно, когда до них дойдет очередь с такими темпами и дойдет ли вообще, говорит Руслан Тотров.
Да, акт казначейской проверки – это символическая история. Мы помним прекрасно, что экс-глава государства Анатолий Бибилов засекретил этот документ, и понятно почему, потому что ничего хорошего самого Бибилова и его клику, естественно, не ждало в случае, если бы бумага была обнародована. И тем не менее, я глубоко недоумеваю, почему президент Гаглоев вообще должен заниматься подобным микроменеджментом, с позволения сказать, когда у него и слева, и справа горит в политическом смысле слова. Сейчас есть вопросы именно политического выживания государства Алания гораздо более насущной, уж простите, чем важнейшая, но хозяйственная история с казначейской проверкой. Я также напомню, что президент Гаглоев обещал активную работу по главным и самым громким уголовным делам в Южной Осетии. Некоторые подвижки, давайте справедливости ради скажем, есть. Но я продолжаю задавать один и тот же вопрос. Когда будут выдвинуты обвинения, а после этого возбуждено уголовное дело против Анатолия Бибилова, человека, находившегося на самой верхушке преступного государственного спрута Южной Осетии в течение нескольких лет. Вот без этого еще одного глубоко символичного действа ничего из сказанного президентом Гаглоевым не будет иметь большого смысла.
Это был политический журналист Руслан Тодоров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В завершении программы рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми блогер Изида Чани решила вернуться к теме энергетики и действий властей самопровозглашенной республики в этой сфере.
На прошлой неделе наш президент впал в некоторую активность. Так иногда случается, когда идет подготовка к очередному безумному проекту или готовятся к выборам. Вот и нынешнее возвращение Асланабжани из Москвы и Сочи ознаменовалось тремя официальными визитами. В село Аракич, где после пожара усилиями национальной общины и частных лиц была отремонтирована школа, в свое родное село Тамыш, где укладывается водопровод недалеко от туристического кемпинга, который является объектом повышенного внимания со стороны президента, и на Ингур-ГЭС. Здесь президент удивил тем, что с грузинскими энергетиками глава абхазского государства встречался без руководителя государственной энергетической компании «Черноморэнерго». Сопровождал президента депутат парламента и одновременно, по факту, директор частного энергетического объекта «Сухум-ГЭС» Резус Антария. Это частное предприятие, которое, понятно, работает сугубо на извлечение коммерческих выгоды. Приватизацию, если можно так назвать передачу ГЭС самому себе, данного объекта Резус Антария осуществил, используя свое служебное положение в бытность руководителем Черноморэнерго. Был еще целый каскад историй, связанных с поставкой счетчиков через дочерние фирмы, с продажей электроэнергии жителям приграничных районов Грузии, но все они зависли на стадии расследования в прокуратуре. Однако осадок остался, тем более, что в абхазском обществе очень популярно подозрение в том, что часть абхазской квоты на электричество продается в Грузию. Возникло оно во времена все того же Резус Антария, когда он возглавлял Черноморэнерго. Но прокуратура, проводившая расследование в 2015 году, не смогла ни доказать, ни опровергнуть этого. Однако логика простых людей, задающих вопросы об энергодефиците, проста и логична. Электричества хватало, когда население было в два раза больше, когда круглосуточно работали заводы, производившие продукцию на весь Советский Союз, чайные фабрики, было больше детских садов и школ, больниц и поликлиник, санаториев и пансионатов, туристов, посещавших страну и так далее. Вот с этим я и попробую разобраться, потому как совместное грузино-абхазское использование Ингур-ГЭС – это хорошая основа для коррупционной схемы. И вполне возможно, что абхазская квота в 40% электроэнергии используется нашей страной частично. Благо, всегда можно говорить о никак не обозначенных потерях в сети. Ни для кого не секрет, что внутреннее потребление электроэнергии растет не только в Абхазии, но и в Грузии. Сводки об отключениях электричества в городах и районах Грузии такая же обычная вещь, как и в Абхазии. Поэтому Грузия импортирует электроэнергию из разных стран, пытаясь перекрыть ее дефицит. Одним из импортеров электроэнергии из России является посредник Люкс Энерджи Трейдинг, 50% которого принадлежит российской Интеррао, которая поставляет электроэнергию в Абхазию по перетоку. Но сейчас мы не о проблемах Грузии, поэтому возвращаемся в Абхазию. У нас энергетика находится в собственности государства. Энергетический кризис обрушился на Абхазию внезапно, аккурат в период смены власти. С этого момента Абхазия большую часть электроэнергии потребляет по перетоку из России. С тех пор, как власть в 2020 году сменилась, Абхазия почему-то не оплачивает электроэнергию, поступающую из России. Понять, почему вдруг Россия стала поставлять в Абхазию электричество бесплатно, невозможно. Но мы попробуем разобраться и в этой ситуации, используя мизерную информацию, которая поступала из официальных источников. На заседании парламентского комитета в 2021 году министр экономики Кристина Асган сообщила, что с 2016 по 2020 годы Абхазия платила за переток электричества из России. С 2020 года объемы перетока увеличиваются, а платить больше не надо. Объяснить, почему Россия не выставила счет, министр, курирующий энергетику, депутатам не смогла. Ее объяснение созрело только через 2 года, к маю 2023 года, когда потребление по перетоку из России составило более 2 миллиардов бесплатных киловатт-часов электроэнергии. Отвечая на обвинения оппозиции, Кристина Асган наконец сообщила, объем социальной поставки определен планом мероприятий по оптимизации энергоснабжения Абхазии. А теперь цифры заседания парламентского комитета в том же 2021 году. Их озвучил депутат парламента Дмитрий Арцинба. В 2017 году потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с 2016 годом всего на 4%. С 2017 по 2018 годы потребление сократилось на те же 4%. В 2019 году потребление увеличилось на 7%. И тут в январе 2020 года, простите, еще раз напомню, происходит смена власти, и потребление электричества увеличивается сразу в 10 раз. А вот какой был фон. Пандемия, предприятия остановлены, не работает сфера услуг, школы, университеты, государственные организации на карантине. В стране введен график верных отключений света, но потребление электричества растет. Признайтесь, что у вас тоже появилось ощущение, что абхазская квота на электричество частично уходит куда-то налево. Не все же сжирают криптофермы, тем более, что правительство бросило все силы на борьбу с ними. И очень похоже, что абхазская квота продается. На мой взгляд, арифметика простая. Цена на электричество в Грузии выше, чем в Абхазии. И не надо быть экономистом, чтобы понять, что на продаже абхазской доли электричества можно заработать так, что хватит и покрыть услуги посредника, и обеспечить безбедную жизнь отдельно взятым чиновникам. Подчеркну еще раз, что это мои выводы, основанные на нежелании власти объяснить бесплатные поставки электроэнергии из России, начиная с 2020 года, предоставить общественности точные расчеты, назвать поставщиков электроэнергии, опубликовать договор, на основе которого осуществляется переток, обосновать непонятный скачок потребления электричества, особенно в пандемию, и многое другое, о чем говорят и пишут блогеры, пользователи социальных сетей, оппозиция. А еще есть необоснованное поднятие цен на электричество на фоне упорного нежелания власти ввести учет потребляемой электроэнергии, проводить ремонт на высоковольтной линии Ачгуара, постоянная смена кадров в руководстве Черноморэнерго и передача энергетической компании в ведение Министерства экономики. Но это еще не все. Тем временем правительство объявляет реформы в энергетике, и в конце президентского туннеля появляется призрак Чубайса, то есть приватизация отрасли. Вот и на нынешней встрече с грузинскими энергетиками Аслан Бжания говорит о том, что надо идти по пути Грузии в области энергетики. Другого варианта просто нет, утверждает он. Дальше идет текст, смысл которого прост. Дальнейшее поднятие цен на электричество и загадочные законы экономики, которые, как уверен наш президент, предполагают распродажу всего государственного иностранцам, потому что государство плохой менеджер. Эта фраза Аслана Бжания, произнесенная перед продажей форелевого хозяйства, так роднит его с кубинским президентом Батистой, что невозможно не провести параллель. Напомню, что в период правления Батисты расхищение и незаконная передача государственных земель в руки иностранных компаний и частных лиц были типичными явлениями. К чему привела эта политика поощрения? Все как у нас, налоги убрали, льготы и преференции предоставили. И привлечение иностранного капитала мы все помним по школьной программе. Колониальной зависимости, небывалой концентрации собственности в руках иностранных компаний. Только 3 американские монополии имели земли в 2,5 раза больше, чем 62 тысячи кубинских крестьян. И, как следствие, к глубочайшему кризису, обнищанию страны и кровавой революции. То есть никакого положительного эффекта для страны эта политика распродажи национальных ресурсов не принесла ни в Кубе, ни в каком другом государстве. В том числе и в России, как показывают события, происходящие у нашего стратегического партнера. Но каждый из извлекает из истории что-то свое. Наш президент скрестил Батисту и Чубайса, и чтобы ему никто не мешал, избавился от раздражающих факторов. Год назад расформировал комиссию по экономическим реформам, полгода назад комиссию по конституционной реформе, распределил должности по друзьям и знакомым и укрепил личную охрану и силовой блок. Теперь распродавать все стратегически важные для страны объекты ничего не мешает. Видимо, в понимании слонобжания управлять государством может любая кухарка, потому как законы экономики ограничиваются тривиальной распродажей национальных ресурсов, а лучшая форма политического режима – диктатура. А сейчас, за полгода до выборов, окрыленный удачей по аэропорту, он уже готов давать новые обещания спонсорам грядущей предвыборной кампании. Думаю, они услышали и про поднятие цен на электроэнергию, и про законы экономики.
Это был «Взгляд» из Сухуми Изиды Чайния.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.